новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И значит, мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние новости, которые у нас к этому часу накопились, и с которыми я вас познакомлю. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Движение. Но прежде движение в Москве. Трехбальные пробки в городе. Будьте внимательны. Внутренняя сторона МКАДа между Волоколамкой и Ленинградкой простаивает. Есть пробка между Волоколамским шоссе по внешней стороне и до Рублево-Успенского шоссе. Эта пробка тянется. Новая Рига, кстати, туго въезжает в Москву. Пробка эта начинается перед Красногорским кругом, и, соответственно, тянется она до наверное, через тоннель. Вот она в районе Мнемников уже примерно заканчивается. Еще третье транспортное кольцо. Здесь довольно тяжелая ситуация между Хорошовским шоссе и Марьиной рощей, что внешней, что внутренней стороны. Там ДТП. Ленинградский проспект очень туго тоже едет. Большая пробка примерно... Начинается она от улицы Маршала Шапошникова и в районе Бутырского вала пробка эта заканчивается, там ДТП. Еще Новослободская улица тяжело, Долгоруковская, прошу прощения, да, подъезжает к Садовому кольцу, Москворецкая набережная, ДТП, поэтому туго. Еще ДТП в районе Серпуховской на Садовом кольце, поэтому этот узел тоже простаивает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп назвал конфликт на Украине войной Джо Байдена. Правительство подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года. Будем обсуждать, что там будет, что изменится. Депутат Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час. Это депутат Госдумы от «Единой России», вступился за работающих женщин. Михаил Дегтярев сообщил о подготовке кодекса этики российского спорта. В «Умных парнях» у нас сегодня с двухдневным запозданием, но... и потому что это был выходной. Разговор большой про космос через дня космонавтики. Эксперт по космосу к нам придет Дмитрий Струговец.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Дональд Трамп назвал конфликт на Украине войной Джо Байдена. Как заявил глава Белого дома, основная задача американской политики – добиться полной остановки боевых действий. Трамп объяснил, что его администрация не заинтересована в затягивании конфликта, который начался в период правления 46-го президента США. «Это война Байдена, это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене», подчеркнул американский лидер. Политик добавил, что украинский конфликт стоил Соединенным Штатам многих миллиардов долларов. По мнению Трампа, этого не должен был допустить его предшественник. Но имеет ли смысл в принципе начинать говорить о том, чья это война, кто ее начал, что ее не должно было быть в принципе, с учетом того, что она есть, она продолжается, и вопрос, конечно, где конец и край. Владимир Олейник с нами, народный депутат Украины, заслуженный юрист Украины. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а вот заявление Трампа, что это не его война, а война Байдена, она имеет отношение к возможности прекращения этого конфликта, как вы думаете?
Во-первых, когда он заявляет, это не моя война, значит, не мое поражение. Он же понимает, что это поражение. Если бы там были признаки победы, он бы так бы легко не уходил. Он просто не желает подымать и докуривать окурок Байдена. То есть он не хочет Афганистана Трампа. Это Афганистан Байдена. Почему он так заявил? Потому что он видит, что происходит реально на поле боя. Он об этом говорил, что безумие начинать войну было с Россией. Что этот безумный Байден, по сути, начал конфликт на Украине. Причем прокси. Они же признают, что это конфликт между США, НАТО и Украиной. Что это означает? Надо обращаться... предыдущим его заявлением, хотя он не всегда последовательный, да, он же заявил о том, что если у нас не получится, то мы оттуда уходим. То есть, если не будет сделки. Но я думаю, что он в любом случае, ну, свои политические дивиденды может получить. Если будет встреча, такая встреча все равно будет с Владимиром Путиным. И договорятся о том, что мы уходим с этого конфликта, а это означает, что не будет ядерного конфликта между двумя государствами, а другие не в состоянии его организовать, как Третья мировая ядерная война. Он продаст это как победу, потому что он всегда говорил, что конфликт на Украине движется к тому, что может быть ядерная война.
Владимир... Но и надо ему... Да, пожалуйста.
Надо ему напомнить все-таки. Все-таки он несколько неискренен. Ведь будучи президентом по первому сроку, да, он же начал санкции против России. Мы же помним, что он начал поставки джавелинов.
Да.
Первые поставки он сделал, и это же оружие, которое было уже воспользовано в конфликте. Поэтому часть вины на нем. Но он говорит, все, я умываю руки. Скорее всего, что движется этот процесс к тому, что по времени он может затянуться, поскольку урегулирование требует времени. И второе, результатов. Не перемирие, а мира. О чем настаивает Россия? Есть нюансы, как говорил Владимир Путин.
А, Владимир Николаевич, такой момент. А как это заявление может повлиять на позицию США по Украине? Означает ли его позиция возможное сокращение военной и финансовой помощи Украине или нет?
Первое. Он все-таки на днях продолжил санкции против России, те, которые вводил Байден, да, не дал провести такую ревизию какую-то. Второе, сам Владимир Путин, выступая, сказал о том, что нам не надо ориентироваться, будут санкции, не будут санкции, исходите из того, что они будут. Они стали инструментом. Поэтому в этой даже санкционной ситуации Россия более-менее, слава богу, экономика держится. Теперь в отношении Украины. Он приостановил поставки вооружения и разведданных, потом возобновил. Но вот буквально вчера или сегодня CBS Зеленский заявил о том, что американцы сворачивают поставки оружия.
Как будто бы, да.
Все то еще было от Байдена. Вот если брать по бюджету на следующий год, то пока нет Украины в этом бюджете. Это о деньгах, да? Но если брать по Рамштайму, то понятно, что там уже тяжелый рок будут играть европейцы. Американцы потихоньку уходят. Участие в видеоконференции и типа «мы денег не дадим», потому что они не обещали уже. И второе, мы не участвуем в никаких миротворческих силах, и мы никакой гарантии безопасности Украине не даем. Это говорит о том, что они будут уходить. Почему? Дело в том, что Украина – это прокси, то есть это проигранная ситуация. Вот Россия есть достаточно глобальным партнером для американцев. Ну как там решить проблему на Ближнем Востоке без России? Или освоение Арктики? Или возможный конфликт в районе Тайваня с Китаем? Как? А никак. Это самое крупное ядерное государство, которое может создать проблемы всем. Вот когда Трамп говорит о безопасности, он говорит европейцам, да, у нас между нами океан. А Китай, да, между нами океан. А вот между Россией и США нет океана. Все буревестники, Посейдоны, это рядом.
Но, Владимир Николаевич, очевидно совершенно, что ядерная риторика при Трампе, она все равно уходит на второй план. Это байденовская администрация периодически ядерную тему качала. Но, с другой стороны, Трамп приходил к власти на волне обещаний, что он поможет очень быстро разрешить конфликт на Украине. И получается, что даже если, например, сокращение помощи Украине действительно какое-то идет, почему оно идет тихо, почему об этом не заявляют? С учетом того, что Трамп очень любит пиар?
Ну, во-первых, он смотрит на электоральную поддержку. Если, например, демократы в целом его поддерживают, там большинство, то республиканцы против такого резкого курса. Потому что все-таки много десятилетий накачивали СССР – это зло, Россия – это зло. И борьба со злом, она как-то, ну, вкладывали в это дело и большие деньги. Поэтому, скорее всего, он будет уходить потихоньку. Но, безусловно, думая о своих интересах, в том числе, например, на какой стороне будет Россия в конфликте с Китаем. Он начался сейчас как экономический конфликт, но мы знаем, что любой экономический может перерасти в военный. Второе, но Трамп сам по себе несколько такой, знаете, экстравагантный, то за 3 дня, за сутки закончил войну. Он что, не понимал это? Потом сказал, шутка такая, там, за 3 дня. Это серьезный конфликт. Он не может подписать сегодня простую двухстороннюю сделку с Зеленским по ископаемым. Но она же простая, да? А как ты можешь подписать, когда там война идет? Когда надо реально подумать, а это будет перемирие с продолжением войны или это окончательный мир на десятки лет? Поэтому Трамп, ну, несколько хочет ловить хайп. Вот это я сейчас пообещал, решил, там решил и так далее. А реально у него будут проблемы, потому что в его заявлениях и действиях, даже по вот пошлинам, мы видим очень большой волюнтаризм. То он вводит, то назад, то с Китаем и так далее. Посмотрим.
Владимир Николаевич, тут есть еще такой аспект. Каким образом заявление Трампа, когда он говорит, что это война, конфликт на Украине, это война Джо Байдена, влияет, например, на ситуацию в Конгрессе? Ведь это на него самого тоже влияет?
Первое, ну пока у него есть устойчивое большинство и в Нижней и Верхней Палате, но если не будет результатов, а это прежде всего не Украина. Украина для американцев... избиратель. Это 10-й вопрос. Все знают и предвыборные ситуации и так далее. Для них это главный рынок, цена, инфляция, цена на бензин. И если здесь у него будут провалы, то вспомнят и Украину в этом контексте. Но это не главное. Поэтому понятно, что они сейчас вовлечены все демократы, так называемые, а по сути это падшие ангелы, сатанисты, да, так их надо называть.
Понятно.
Они вовлечены в то, чтобы не выполнил он ни одного обещания. А реально в следующем году попытаться взять под контроль нижнюю или верхнюю палату, но быстрее всего нижнюю. А вот тогда уже можно создавать ему препятствия.
Спасибо большое, Владимир Николаевич. Вас благодарю. Владимир Олейник был с нами, народный депутат Украины, заслуженный юрист Украины. Сейчас сообщения, которые приходят по каналам информационных агентств. Так, в Кремле, во-первых, не ждут моментальных результатов от контактов с Соединенными Штатами Америки. Это заявление, судя по всему, Дмитрия Пескова, просто очень плохо грузится. Песков назвал чрезвычайно полезными контакты Путина с Уиткофом. Ну, а при этом пресс-секретарь президента России не комментирует данные турецких СМИ о переговорах по безопасности на Черном море. Путин, говорит Песков, предметно не обсуждал с Уиткофом будущую встречу с Дональдом Трампом.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Правительство подготовило энергетическую стратегию России до 2050 года. Этот ключевой для развития государства документ обновлен по поручению президента. В обновленной стратегии расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы, что должно позволить нефтяному, газовому, угольному секторам электроэнергетики, энергомашиностроению, связанному с ними транспорту, точнее соответствовать происходящим в мире изменениям. Михаил Мишустин, председатель правительства, говорит, что речь прежде всего идет об отечественной экономике, чтобы сделать все необходимое для ее дальнейшего развития. Целью стратегии является новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики продукции и услугами ТЭКа, эффективная реализация экспортного потенциала, обеспечение энергетической безопасности и так далее. Александр Фролов с нами, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что меняется с учетом новой стратегии? К 2050 году, то есть это 15 лет всего лишь, что мы должны получить?
Ну, во-первых, дело не только в смещение сроков, ну, точнее, расширение сроков до 50-го года. Дело еще и в пересмотре тех положений, тех, ну, ключевых задач, которые надо было решить в рамках, в тех временных рамках, которые предусматривались в предыдущей стратегии, ну, то есть до середины 30-х годов. Часть пришлось сдвинуть, часть показателей, так сказать, немножечко вправо. Например, пришлось сдвинуть вправо показатели по расширению рынка газомоторного топлива. Так планировалось где-то к 30-му году 11 миллиардов кубов газа потреблять в качестве моторного топлива. Теперь планируется где-то 6-7 миллиардов кубических метров, а вот показатель в 11 к середине 30-го года смещается. Также возникли у нас некоторые изменения, связанные с сделкой ОПЕК+, изменения, связанные с закрытием европейского рынка. Ну, то есть нужно теперь расширять мощности по поставке, например, угля на восток, необходимо пересматривать. Необходимо было пересмотреть планы по расширению, опять же, добычи угля, его поставки на зарубежные рынки, ну и так далее. То есть изменились некоторые условия, пришлось пересматривать некоторые положения. Включая туда же и положение, касающееся нефтепереработки, а если посмотреть на горизонт до 50-го года, то ну, стратегия выглядит относительно неплохо. Понятно, она выглядит во многом умеренно, если мы берем показатели добычи нефти. Она выглядит, опять же, умеренно, если берем показатели добычи газа. И поставки газа на зарубежные рынки. Однако, например, если мы возьмем тот же самый угольный сектор, то в этой стратегии, в новой редакции, вот в этой более широкой стратегии до 50-го года, мы видим, что был признан довольно очевидный факт, а именно... Рано хоронили уголь. Уголь у нас принято хоронить. Ну, как у нас?
Не у нас, вообще в мире принято. Да, в мире принято хоронить уголь. Да.
Что вот скоро-скоро, вот, если не перестанут им полностью пользоваться, то потребление начнет сокращаться. Но в очередной раз пришлось свести сроки, когда же, наконец, начнут сокращаться потребление угля, куда-то в 35-й год. Вот. И это хорошо для нас, потому что это позволяет расширить поставки после того, как восточный полигон будет построен и все мощности будут готовы. Ну, вот как-то так.
Александр Сергеевич, а с вашей точки зрения, в документе определяется баланс между вот традиционной энергетикой, нефть, газ, уголь, и, например, низкоуглеродными источниками? Вообще, имеет ли смысл действительно в нашей стратегии развивать мысль по поводу декарбонизации, зеленой повестки, адаптации зеленой повестки или как?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, более сбалансированным стал этот вопрос по сравнению с, ну, не только энергетической стратегией, но и некоторыми подходами в целом, которые у нас озвучивались в конце 10-х и в самом-самом начале 20-х годов. То есть у нас присутствует мысль про необходимость декарбонизации, присутствует и некая вот эта зеленая составляющая, но последние года 4 у нас все-таки придерживаются стратегии, которая отвечала, в общем-то, в свое время довольно маргинальной позиции, именно позиции углеводородных оптимистов, которые говорили: дорогие друзья, вы можете сейчас быстро начать переключаться на зеленую энергетику, но посмотрите на наших дорогих партнеров в Европе, помогло ли это им. Им это не очень все помогло, и надо придерживаться позиции умеренной, то есть развивать наши сильные стороны, не забывать про необходимость снижения выбросов. Я думаю, никто не будет спорить, что с выбросами надо бороться, потому что все хотят, чтобы был чистый воздух, ну и все такое прочее. Вот. С выбросами надо бороться, но не надо гнать лошадей туда, куда их не надо гнать. Нам не нужно переключаться полностью на зеленую повестку. Нам нужны ветроэлектростанции, нужны солнечные электростанции, нужно снижать выбросы. Но это не должно идти в ущерб развитию нашей традиционной энергетики, которой мы сильны и которая приносит там 65% доходов в нашей стране.
Александр Сергеевич, а такой момент. Мишустин делает акцент на развитии отечественной экономики, чтобы сделать все необходимое для ее дальнейшего развития, закрыть потребности внутри страны, но потребностей энергетических внутри страны очень много. Можно ли рассчитывать, что действительно к 2050 году, тут слушатель меня поправляет, я сказал, что это будет через 15 лет, а это будет через 25 лет. Действительно эти потребности закроются, и мы понимаем, что там газопровод будет, не знаю, газа будет много в Красноярском крае там, и так далее и тому подобное.
Ну, в Красноярском крае будет газ, это уже хорошо.
Да.
По большому счету, давайте так, у нас в 91-м году уровень газификации РСФСР на тот еще момент был 40%. Это именно сетевым газом, без учета пропан-бутановых баллонов, точнее, пропановых баллонов, которые тоже в отдельных показателях учитывались вот, в статистике газификации. Их не учитывали 40%. Сейчас этот показатель порядка 74,5%. И вот к 30-му году собираются довести почти до 83, там 82,9. И последующие годы, вот до 50-го года, движение резко замедлится, газификация резко замедлится, потому что 83% на данный момент это технически возможный уровень газификации, то есть и остальные То есть все, что можно было газифицировать, ну, с более или менее приемлемыми показателями экономики, с сетевым газом, без учета автономной газификации, без учета там газификации с помощью СПГ, вот это не учитывается вообще. Понятно. Это 83%. Это к 30-му году будет. Дальше там на несколько процентных пунктов будет подъем к 50-му году по прогнозам, но это вот, это, знаете, это можно не учитывать. В каждый дом труба не придет. Это понятно, но, опять же, уровень газификации относительно того показателя, с которого в момент развала Советского Союза современная Россия стартовала, вот уровень газификации будет увеличен более чем в два раза. Сейчас он, еще раз повторю, 74,5%, ну и расширяется где-то на 1% пункт в год.
Ну, как раз, и... да, как раз 25 лет получается.
К 30-му году должно быть 83%. Дальше будет помедленнее.
Какие риски технологические, логистические, климатические, не знаю, политические могут помешать реализации инфраструктурных планов, как вы думаете?
Ну, у нас, собственно, и актуализировать пришлось положение вот эти до середины 30-х годов в рамках новой стратегии. В связи с изменениями теми самыми технологическими, политическими и прочим. Ну, во-первых, у нас ряд рынков закрылось. Например, угольный рынок Европы для нас закрылся, у нас ограничились возможности по поставке газа на рынок Европы, ну, просто потому что значительная часть труб просто физически недоступна. Либо недоступна по политическим причинам. Например, газопровод Ямал-Европа мы не можем эксплуатировать, потому что есть взаимные санкции с Европой. Вот. То есть изменились условия, в том числе касающиеся поставки оборудования. У нас сейчас идет второй этап модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Ну, вдруг кто не знал. У нас с 2011 года реализуется такая большая государственная программа модернизации НПЗ. Уже в 2016 году все НПЗ перешли на выпуск моторных топлив класса Евро-5. И более 95% всего топлива это Евро-5 сейчас производится в стране. И вот второй этап модернизации предусматривал где-то до 2028 года завершение, собственно говоря, он должен был завершиться. Однако поставщики оборудования сейчас недоступны, потому что санкции, они не имеют права нам это оборудование поставлять. Пришлось переориентироваться на других поставщиков, искать альтернативы, пересматривать какие-то проекты. Соответственно, сроки несколько сдвинулись, там не радикально, но все-таки сдвинулись вправо. Опять же, у нас есть ряд проектов перерабатывающих, например, в Усть-Луге реализуется крупнейший, ну, на данный момент он крупнейший в стране, газоперерабатывающий комплекс, точнее, он будет крупнейшим газоперерабатывающим комплексом, и там тоже сроки несколько сместились по тем же причинам. И в основном то, что было пересмотрено, то, что в принципе вот стоит отметить, это то, что было, это те изменения, которые после 22-го года произошли, их игнорировать как-то странно. Ну и плюс, опять же, вот здесь еще раз напомню, что ряд прогнозов, на которые, в том числе у нас, зачем-то, не знаю зачем, но вот, видимо, так захотелось, ссылались, но эти прогнозы, о ужас, оказались неверными. В том числе вот прогнозы, касающиеся угля, сейчас, опять же, начинают спекулировать на тему, ой, скоро будет пик потребления нефти, будет он в какой-то момент, обязательно будет, но, видимо, не сейчас. Как-то более отдаленно будущее.
Александр Сергеевич, прям последний вопрос, у нас полторы минуты осталось. А когда говорят про энергостратегии и развитие вообще этого сектора экономики, сразу же включается вопрос, а что с модернизацией? А считаете ли вы, что необходима, может быть, более углубленная модернизация единой энергосистемы России, там, создание смарт-грид и так далее?
Ох, ну, это предусматривается в энергетической стратегии, но я бы занялся несколько другими вещами. Нам необходимо сейчас оптимизировать наше электросетевое хозяйство, нам нужно оптимизировать наши генерирующие мощности. И с учетом накопленного негативного опыта за последние годы два, особенно вот с зимой 2024 года в самом начале и летом 2024 года у нас была масса неприятностей, которые прозрачно намекнули, что смарт-грид смарт-гридом, но неплохо было бы, чтобы у вас эти самые гриды, хотя бы ступы гриды были вот по всей стране в необходимых количествах. Особенно если, ну, вот берем электросетевую составляющую, которая до конечного потребителя протянута, а не высоковольтная.
Понятно. Вот. Спасибо большое. Александр Фролов был с нами. Он заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Во-первых, Сиерто говорит, что Брюссель хочет в мае провести неформальную встречу глав МИДов стран Евросоюза на территории Украины и в 2025 году начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. И Дмитрий Анатольевич Медведев делает заявление. Он назвал предлагавшего идею нанесения удара по Крымскому мосту лидера блока ХДС, ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом, которого преследуют воспоминания о служившем в вермахте отце, призвал Мерца подумать дважды. Ранее Мерц допустил возможность поставки Германии крылатых ракет «Таурус» Украине при согласовании с европейскими партнерами. По его словам, украинская армия вынуждена действовать в оборонительном режиме, но должна иметь возможность наносить удары по путям снабжения сил Российской Федерации. Он привел в пример Крымский мост, разрушение которого было бы возможностью стратегически поставить Украину в опережающую позицию. Медведев в соцсети X, кстати, написал, что кандидата в канцлера Фрица Мерца, он его Фрицем называет, преследует воспоминания о его отце, который служил в гитлеровском вермахте, и теперь Мерц предложил удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист. Конец цитаты.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте к другим новостям. Депутат Игорь Антропенко, он от «Единой России», предложил сократить женщинам рабочий день на час, чтобы у них было больше времени на семью. По его мнению, сейчас у матерей нет времени отвозить детей на кружки и спортивные секции после работы. Кроме того, при виде уставшей матери дочери могут расходить в будущем рожать детей, опасается депутат. Ну, вопрос, решит ли что-то этот один час, потому что мало кружков, кстати, которые, ну, примерно в 6 вечера, много кружков, которые в середине дня. Ирина Горшкова сейчас с нами будет на связи, ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России, кандидат философских наук и социолог будет сейчас с нами на связи. Рабочая ли такая схема? Вот если женщина, у нее дети, школьники, садовцы, у нее полный рабочий день. Имеет ли смысл действительно сокращать этот рабочий день? Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, такая схема, которую предлагает депутат Антропенко, отталкиваясь от, значит, тяжести ведения быта, будет работать или нет?
Ну, к этой инициативе можно отнестись, я бы сказала, крайне неоднозначно.
Пожалуйста.
Поскольку действительно то, что у нас женщины очень вовлечены в домашний труд, как его называют, неоплачиваемый труд, это как бы не секрет. Не случайно, кстати, они уходят на пенсию раньше. Именно этим аргументировали в советское время вот эту разницу в 5 лет, почему женщины раньше уходят. Поскольку вот эти бытовые вопросы у нас не дорешены и не разрешены.
Угу.
Несмотря на все идеи, какие были в советское время, там всякие фабрики, кухни и прочие детские сады.
Угу.
Но вообще я бы... Да, и вот сейчас какая у нас цифра? У нас 70% домашнего труда лежит на женщинах. Вот, и если там еще добавлять ей проценты за счет сокращения рабочего дня, и еще мы не знаем, как это отразится на ее зарплате, и как будут относиться работодатели,
ну, кстати,
к таким,
да,
работникам, угу, к работницам, да, возникают вопросы. Может быть, и хотелось бы от депутатов-мужчин побольше получить инициатив о том, как вовлекать мужчин, отцов в домашний неоплачиваемый труд. Например, неплохо было бы нам в конце концов в России принять эксклюзивный отцовский отпуск по уходу за ребенком. Пусть это будет несколько месяцев, но с полным сохранением полной оплаты для того, чтобы вот мужчин приучать, да, вовлекать в это родительство. И это, кстати говоря, будет снижать некое непонимание, которое возникает в семьях, когда вот эта замученная
женщина,
семья, жена, да, с этими домашними обязанностями предъявляет недовольство мужчине, мужчина не понимает этого.
Ирина Дмитриевна, а в чем, кстати, вот интересно, в чем разница? Потому что одно дело даже справиться вот на начальном этапе, там, даже вот отпуск. Многие отцы сейчас берут отпуск там на неделю, на две, но они говорят, что они помогают с детьми, хотя они полноправные родители, которые должны нести свою долю ответственности. Каким образом было устроено в Советском Союзе? Потому что сразу же на такие инициативы говорят, ну вот в Советском Союзе женщины же справлялись.
Ну и сейчас справляются, ну и что мы имеем, да, женщина это неудобный работник, неудобная работница, да, для работодателя, у нее получается из-за вот этой вовлеченности, супер вовлеченности, она вынуждена искать удобные графики работы, чтобы работа была поближе, на чем это отражается на ее зарплате. Да, угу. И у нас один из самых высоких показателей – разница зарплаты у мужчин и женщин в целом. Это вообще неприемлемо, и он увеличивается, во всех странах он сокращается, а у нас уже больше 30%, а глобальный уровень – около 12%. И если мы будем как бы женщине, да, предоставлять возможность еще больше вовлекаться в этот домашний труд, мы здесь не получим прогресса. Но проблема не только в том, чтобы там вот между мужчиной и женщиной это распределить. Вопрос, а что должно общество, государство взять на себя? И вообще общий такой, опять же, глобальный тренд – это увеличить государственные инвестиции в систему, то, что называется экономика ухода. Да, не просто уход, там, долгосрочный уход, но в уход включается образование, дошкольное образование, дополнительные занятия, долгосрочный уход, чем семья очень сильно вовлечена, что ее отвлекает. И государственная система должна здесь предоставлять доступный и качественный уход и хорошую оплату тем, кто как бы за деньги этот уход предоставляет. Это такое глобальное направление, и от депутатов будем ждать здесь больше инициатив.
То есть вы говорите про, может быть, какие-то ясли, про кружки в пешей доступности, про доступность детского отдыха не только льготникам, но, в принципе, всем, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Это должна быть универсальная социальная защита, в этом смысле поддержка всех семей.
В чем,
это такое глобальное направление должно быть.
Ирина Дмитриевна, в чем, с вашей точки зрения, сейчас действительно сложность заключается, например, во внедрении вот этой схемы? Потому что, кажется, то, что вы говорите, это вполне себе очевидные вещи. Но в итоге оказывается, что на женщине лежит задача, лежит ответственность за многозадачность и за выполнение всего этого. Потому что, ну как бы, а кто кроме нее?
Но вот то, что я назвала экономика ухода, это не только вот просто труд там мужчин и женщин, оплачиваемый, неоплачиваемый, но это и инфраструктура, состояние вообще учреждений, да, это и механизмы финансирования, но это и социальные нормы. Да, для нас кажется это вот естественным, что женщина вот там на себе вот несет эту ответственность, вот там мы вспоминаем и советское время, и говорим про вторую смену, и про третью смену, привести себя в порядок и выглядеть достойно. И это требует, в общем, такой системы и последовательной работы, и не ограничиваться такими инициативами, там, один час, это, в общем, несистемно.
Несистемно, да. Понятно. Спасибо большое, Ирина Дмитриевна, вас благодарю. Ирина Горшкова была с нами, ответственный секретарь по гендерному равенству Конфедерации труда России, кандидат философских наук, социолог. Этот час, будет ли работать действительно такая схема, и каким образом, с вашей точки зрения, найти действительно баланс? Баланс в том, чтобы и в семье реализовываться и на работе тоже не отставать. 7373948, телефон прямого эфира. Мужчин заставлять, Виктор, кстати, пишет, заставлять стирать, готовить, убирать, ничего тут сверхъестественного нету, включаете пропаганду, будет счастье. А то разбаловали нарративом, что дела бабьи, дела мужские, и есть дела семейные, говорит Виктор. Ну, так всегда об этом говорят. Откуда, почему так вбился нарратив-то, что за взрослым человеком нужно стирать, убирать и готовить ему? Вот в чем вопрос. Так, отец сидит с ребенком, мама все что угодно, но не, только не сидит, говорит Катя. Да, Катя, я тоже это видела. Мне тоже очень эта такая реприза понравилась. Прочитал. Так, прочитал ваш пост, один из последних на эту тему. Да, Алишер, спасибо большое, я тоже на эту тему пишу. Пожалуйста, его ВКонтакте можете смотреть, в Телеграм-канале у меня тоже можете смотреть. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот дожил до 60 лет, и помню, как прекрасно. У меня мама, так, как говорится, работала по дому. И также работала она еще и
На работе, да.
Я понимаю, были условия тогда.
Но.
Допустим, стиральная машинка была, чтобы мама была белье, она на нее садилась, потому что центрифуга сносила пол ванной.
Так, к чему ведете?
Я говорю о том, что вам и так, женщинам, дали большие послабления. Вам дали кашу эти мультиварки, вам дали доставку продуктов на дом. Так. Стиральная машина, ну, практически даже немножко...
И чего мы все жалуемся, стране. Правда?
Да, вы понимаете, у вас куча печи, у вас магазины сейчас не шаговой доступности, а просто...
А у мужчин что? Скажите, открыл. у мужчин что? У мужчин что? Что им дали?
Мужчинам дали, а мужчины то, что имели раньше, защищали вас, родину, страну, так. Они сейчас этим и занимаются. Все любое производство, начиная от машинистов, летчиков и всех остальных, вот я, допустим, был машинистом метрополитена,
так.
У нас женщин не брали.
И женщин не брали. А теперь женщину берут. Но за то, что ее берут теперь машинистом в метро, она...
Поезд тех времен, нагрузка была на машиниста, там замучились. И сейчас они сидят с кондиционерами, они сидят с видеокамерами.
Так.
У меня сын сейчас машинист.
Скажите, я поняла. Скажите, пожалуйста, а что мешает вам самому загружать стиральную машину, посудомойку, включать робот-пылесос и вообще себя обстирывать, обглаживать?
Мне непонятно. Вот я ухожу на пенсию 65, а моя, допустим, жена ушла на 5 лет раньше.
Да.
Вопрос. Почему, если мы одинаковые граждане страны, почему мы ее любим?
Она вам детей родила?
А это другая же жена.
Нет, она вам детей родила?
Секундочку. Есть женщины, которые не рожают
так.
детей и уходят также на пенсию. Давайте какой-то критерий им тоже устроим.
Критерий. Опять нам селили мужчин. Боже, товарищи, как мне... Ну, да. Вас обделили. Простите, пожалуйста, что есть теперь посудомойка, стиралка. И работают женщины. Ужас! Ужас, верните, что там, верните домострой следующий должен. А, кстати, а вы читали домострой, чтобы плакать-то по тем временам? А у мамы своей, самое главное, вы спрашивали, каково ей было обстирывать, обглаживать, на производстве работать, наравне со всеми? Но почему-то не слышно от мужчин, что они взялись за благодаря посудомойке, за чистую посуду, благодаря стиральной машине, начали себя обстирывать самостоятельно, обглаживать. Готовить себе начали сами, а желательно не только себе, но еще и своим любимым женам, которые им рожают детей и совершают каждый день свой маленький подвиг. Я ответа на вопрос не услышала.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил Дегтярев сообщил о подготовке кодекса этики российского спорта. Документ будет принят уже в мае, сообщил министр в рамках образовательной программы в мастерской управления «Сенеж». По его словам, в кодексе будет 10 пунктов. Хотим, чтобы это стало общей ценностью. Уважение к старшим, уважение других культур и вероисповеданий. Все базовые вещи мы в него запишем, рассказал Михаил Дегтярев. Светлана Журова с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а зачем нужен такой документ?
Ну, во-первых, есть вообще, ну, я там не знаю, насколько мы не выдерживаем этические нормы в нашем спорте, может быть, что-то требуется утвердить вновь, потому что понятно, что когда мы жили в Советском Союзе, были воспитаны в каких-то своих там, да, в школах, с пониманием, с какими-то общими там, да, ценностными вещами, то, наверное, сейчас, может быть, немного у нас в определенные годы это ушло, и сейчас, возможно, требуется опять каких-то определений ценностных спортивных да, понятий. Ряд видов спорта подразумевает под собой сразу, даже в регламентах федерации входят какие-то этические вещи. В ряде видов спорта это было сразу, да, то есть, например, у нас там вид спорта как гольф, там этических норм почти это к правилам приравнено, если ты себя ведешь несоответствующе, то тебе могут оштрафовать, да, за неправильное этическое поведение или там придать практически порицанию, что ты потом будешь не рукопожатный, не войдешь там ни в один клуб и ни в одну команду, тебя не возьмут, если ты вел себя как-то несоответствующе. Но это было прописано сразу, там на сколько-то страниц там этих норм, и ты должен, кстати, учить наравне с правилами соревнований. И это важно, да. А ряд видов спорта, это было, может быть, чисто да, там пожать руку, правильно себя повести. И видите, у нас же появляются еще моменты, видите, Международная Федерация вносит какие-то правила. Вы помните, да, эту совершенно нереальную историю про покреститься перед татами.
Да, был такой.
Вот. Да, понимаете, да, что возможно вот это вот регулирование и здесь тоже требуется уже, чтобы было единопонимание этих всех процессов. Что вот есть еще и какие-то международные стандарты, которые тоже вводятся, связанные с этикой, и мы, может быть, тоже где-то должны им соответствовать или не признавать это. То есть внутри страны мы говорим о том, что у нас будет вот так, а за пределами ее будет вот так. И опять же, на уровне соревнований, возможно, эти нормы тоже нужно будет регулировать и как-то объяснять людям, чтобы потом не было вот таких ситуаций, когда вот этот тренер, судья, вернее, она и тренер же попала вот под такой пресс.
Но а с вашей точки зрения, Светлана Сергеевна, нужно ли включать, например, в этот кодекс вопросы, которые регулируют такие проблемы, как дискриминация, буллинг, харассмент в спортивной среде, политические высказывания, можно, нельзя высказываться спортсмену, опять же, право, неправо соглашаться на выступление в нейтральном статусе, что очень актуально в нынешние времена?
Слушайте, это немножко другое, потому что мы же говорим про внутреннюю нашу этику, внутри нашей страны.
Конечно, да.
Думаю, что все-таки это немного отдельно, так, знаете, потом так дойдет до того, что менять имеет гражданство, перемещение, там, да, это конституция, достаточно сложно человеку запретить возможность передвижения, да, и там, не знаю, дойдет до того, что нельзя менять субъекта, это будет предательством считаться и так далее. Ну, то есть вы понимаете, да, может дойти, конечно, до абсурда, этого бы не хотелось. Поэтому все-таки, наверное, больше здесь ценностные человеческие вещи, спортивные, да, высказывания, оскорбления, они и сейчас всячески... Знаете, вот я просто пресекаются, да, я входила в комиссию по этике, это был самый тяжелый период моей, скажем, такой жизни, вот с точки зрения, знаете, человеческих вот этих взаимоотношений, когда выносятся на комиссию по этике, а в любой федерации они есть, я была, еще у меня было усугублено тем, что я была первым вице-президентом Федерации спорта слепых, я могу сказать, вот эти этические разборки, где там вовлечены тренеры, спортсмены между собой, какие там баталии были, жалобы, пишут письма друг на друга и так далее люди. Да, я не говорю, что это массовый характер, не подумайте ничего такого. Но приходилось, конечно, разбираться, но не так, как не было норм, это опять же было на усмотрение вот этой комиссии по этике. Да, там тоже разные люди с разными мнениями, поэтому, наверное, где-то попытаться унифицировать. Да, как-то сделать более для всех плюс-минус чуть-чуть где-то хотя бы все-таки одинаковые принципы, это было бы неплохо. Да? Но...
Алло, Светлана Сергеевна, да, зафиксируйте, пожалуйста, что-нибудь связь залипает. Алло.
Алло.
Да, вот сейчас попробуем. Ага.
Вот, да.
Давайте перезвоним, попробуем Светлане Сергеевне, потому что связь залипает. Нет здесь конкретики, слушатели спрашивают по поводу, что конкретно пытаются, решили прописать вот в этом кодексе этики российского спорта, не написано. Только разрабатывается, только идеи, потому что, конечно, возникает вопрос целей создания кодекса этики российского спорта. Чем будет отличаться от существующих регламентов? Тоже вопрос. Более того, обяжет это спортсменов соблюдать этот кодекс или это будет рекомендательный характер? Да, Светлана Сергеевна, пожалуйста, ваш последний тезис, прошу прощения, связь залипала.
Да, вы знаете, говорю, тут просто комиссии по этике все равно будут работать в федерациях, рассматривать какие-то случаи. Несомненно, это будет нести в любом случае какой-то такой, ну, не рекомендательный, а где-то, конечно, исходя из вида спорта, их особенности все равно есть. Особенности. Где-то обязательно пожать руку, где-то это не предусмотрено, в принципе, правила. Да.
Понятно. Спасибо, Светлана Сергеевна. Да. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Вас благодарю. Светлана Журова была с нами, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Кодекс. Кодекс спортсмена. С вашей точки зрения, что в нем стоит все-таки прописать в этом кодексе спортсмена? Сразу же возникает вопрос аналогов. Есть эти аналоги, нету. Там кодекса МОК, но это большой кодекс. Вопрос, да, насколько кодекс МОК, например, его требования, его правила, его аспекты соответствуют реальности сейчас. Кодексы ФИФА, например. На что, в принципе, будут там учтены какие-то российские особенности? А есть ли, самое главное, эти российские особенности? Каждый сам за себя, говорит 724-й. Ну, в смысле, каждый спортсмен сам за себя. Скажите это спортсменам, пожалуйста, из командных видов спорта. Там не каждый сам за себя. Там один за всех и все за одного. А, еще. Какие конкретные правила поведения, с вашей точки зрения, вы, например, как бывшие или действующие спортсмены, хотели бы увидеть в этом кодексе? А, там, что прописать для атлетов? Там, не знаю, в соцсетях, что им можно, что нельзя, на соревнованиях, что им можно, что нельзя. Ну, допинг, понятно, это вообще отдельная история. Допинг это там нельзя. Так, еще как, какие, не знаю, там антикоррупционные меры, может быть, могут быть закреплены, но это, правда, скорее уже касается спортивных функционеров, судей. Кто в этом участвует? А что там еще? Какой-нибудь орган независимый, да, по разрешению споров. Как это будет выглядеть? Там нарушил он этот кодекс или не нарушил? 7373-248. Давайте вас послушаем. Алло, здрасте. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, наши спортсмены, они прежде всего должны прославлять нашу родину, то есть как бы...
Спортсмен нашу родину? Ну, конечно, нашу, а чью же еще-то, если они наши спортсмены?
Они должны уезжать за рубеж, страны НАТО, допустим, как Овечкин чествует. А что такое Овечкин? Ну, он, собственно говоря, предал нашу родину, уехал за границу.
Овечкин предал нашу родину? По вашему мнению, во-первых, Овечкин не отказывался от российского гражданства. Если Овечкина пригласили в НХЛ, и Овечкин, как и наравне с другими спортсменами, простите, прославили русскую спортивную хоккейную школу на весь мир. И теперь это будут говорить 895 шайб. Овечкин. Овечкин кто это? А, это русский, тот русский. Что он там предал? Кого он предал? Скажите, пожалуйста. Уехал за границу, и поэтому что, предатель? Нет, вообще нет. У него российское гражданство. Он по завершении карьеры собирается возвращаться в Российскую Федерацию. Понимаете, он демонстрирует силы российской спортивной школы. Ну, о чем речь-то? Может, еще традиционные ценности закрепим, которые любят везде приплетать? Никто из международных ассоциаций это не поддержит. И что тогда дальше? Будем выходить из всех ассоциаций? Уже 896, простите, Степан. Простите, спасибо большое, исправилась. Традиционные ценности. Но, послушайте, вы можете, конечно, очень иронично к этому относиться. К, там, иронично к теме защиты традиционных ценностей. Но вспомните предыдущую Олимпиаду. Когда спортсмен сомнительной половой принадлежности выходила, наверное, да, на ринг, и имея почему-то мужскую силу удара, нокаутировала спортсменок. Почему? Это как раз про то, что в каких-то новых нормах, которые касаются там международных ассоциаций всех видов спорта, и МОКа в том числе, в какой-то момент стало принято прописывать, что там вот эта гендерная неопределенность, значит, тоже имеет место. И если человек был мужчиной и решил стать женщиной, то он имеет право почему-то соревноваться с женщинами, а не с мужчинами. Тоже странная схема, согласитесь. Поэтому я прекрасно понимаю, если в кодексе российского спорта пропишут как раз и, значит, необходимость, извините, гендерной определенности, раз уж на то пошло. Если это будет касаться традиционных ценностей, то пусть это так называется, традиционных ценностей, потому что женщины должны соревноваться с женщинами, дети с детьми, мужчина с мужчинами. И никак иначе. Так, историю переписывают, никого не спрашивают. А здесь? А что, не то же самое? Не очень понимаю, к чему это. Это устав для того, чтобы заставить пожимать руку, говорит 724-й. Пожимать руку — вопрос кому? Спортсменам, конечно, стоит пожимать руку. Почему нет? Ну, потому что прецедентов уже было слишком много. Но, правда, на международных площадках, что к спортсменам как-то не так относится. Вспомните, кстати, очень хороший пример сейчас. Один из хоккеистов, наших хоккеистов, который в НХЛ сейчас, он отказался надевать вот этот радужный шеврон, который в период повесточки надевали все. На него стали кричать, его стали обвинять, что он там попирает новые ценности, нетрадиционные. На что он сказал, что хочу, то надевай. Тренер его поддержал, и вообще вся национальная команда его поддержала. Понимаете, поэтому, скорее всего, прописывать нужно. 15 часов, новости продолжим.